Мы читаем книгу Зоар, глава Бо, и было в полночь, 114 пункт. Я напомню, что можно задавать вопросы по сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире.
И напомним, что мы должны быть в намерении, что мы вместе в общей учебе, вместе мы хотим видеть наше кли как одно, в котором раскрывается свойство отдачи и любви общее, что является Творцом.
114 пункт. И до того, как эта ночь разделится, она не совершает свои действия. Откуда это следует? От Авраама, о котором сказано, и разделится у них ночь, когда делится, чтобы производить свои действия. Также и здесь Моше сказал, около полуночи означает, что эта ночь разделится, и Моше знал, что она не будет совершать действий своих, пока не разделится. 115. Так и было. Ночь не совершала своих действий, пока не разделилась, потому что во второй половине ночи совершались ее действия, как сказано, и было в половине ночи. Что такое в половине? То есть во второй половине, в то время, когда Малхут властвует. И находится всегда это Зот Малхут, чтобы совершать действие, и любое действие, совершенное ночью, совершается во второй ее половине. 116. «И Творец поразил каждого первенца, и Творец — это Зейрампин и дом суда его, то есть Малхут. И Творец Гей означает «он и действие его». Поразил Ика каждого первенца, сказал Моше, и умрет каждый первенец. Но пробудилось Малхут свойство суда, которое называется Ко. Как напугал он Моше, и вот ты не слушаешься до сих пор от Ко. И поэтому сказано, и Творец поразил Ика, и это имя Ко, которым умертвил всех первенцев египтян. 117. Фараон был умнее всех его колдунов и смотрел на эту Зот, Малхут, которая будет вершить в нем суд и в будущем разрушит его страну. Как сказано Моше, «В этой Зот узнаешь, что я Творец». И обратился фараон, то есть обратил свое сердце от этого помысла, как сказано, и пошел в дом свой, и не склонилось сердце его даже перед этим, лезот. Слово «даже» является намеком на то, что хотя и знал, что имя Зот Малхут разрушит его страну, несмотря на все, не склонилось его сердце перед ней. 118. Каждый первенец, даже первенец — это слово свойство хохма, а каждый первенец — это указывает на то, что даже высшие и низшие ступени потерпели крушение своей власти. Все эти ступени властвуют силой хохма в них. И это хохма египтян, как сказано, каждый первенец в стране египетской. И все ступени, высшие и низшие, потерпевшие крушение их власти, все они были указаны во фразе «от первенца фараона, сидящего на престоле». Таким образом, все они указаны в Писании. 119. «От первенца фараона, сидящего на престоле» — это власть нижней сферы клипот, получающая от высшей Малхут. До первенца рабыни — это левая сфера, находящаяся под властью при четырех жерновах, и это четыре стана клипот. Это смысл сказанного «при жерновах», а не «от жерновов». И каждый первенец животного — это ниже нижних, и это нуква из нукв, находящаяся в ослицах, в животных и ослах, в грубых и тонких, и это ступени нечистоты получают от них мужчины и женщины, до первенца узника, который в темнице, это происходящие от рабыни, и ими совершается колдовство с узниками, что будут работать с ними всегда и не выйдут на свободу. 120. И уверенные во всех этих ступенях, постановили египтяне послать из Израиль, потому что ими устанавливали связь колдунов с Израилем так, чтобы те не смогли выйти из своей работы, из своего рабства никогда. И в этом проявилась непреклонность и власть Творца. И память об этом не умрет в Израиле в поколение. Потому что если бы не проявилась сила и непреклонность Творца, все цари народов и все колдуны мира не смогли бы избавить Израиль от рабства. Ибо раскрыл он связи их и сокрушил все эти кетеры, первенца узника, чтобы вывести их на свободу. Об этом сказано: «Кто не устрашится тебя, царь народов?» 121. «Заплакал Раби Шимон, вознес свой голос и вздохнул. Соединение уже имеется. Вы думаете, зачем соединяет Творец и восславляет себя так много раз при выходе из Египта? Сказано: «Я вывел тебя из земли египетской, и вывел тебя Бог Всесильный из Египта, и выведет тебя Бог Всесильный оттуда. Помни этот день, когда вышли вы из Египта, и вывел тебя перед ликом своим силою своей великою из Египта, вывел Творец вас из этого». И так 50 раз упомянут выход из Египта в Торе. 122. И ответил: 10 кетеров сверот есть внизу в клипот, подобных тем, что наверху, в святости. И все они заперты в трех клипот. И это первенец фараона, первенец рабыни и первенец животного. И три связи были установлены на эти три ступени, которыми сделали так, что Израиль не выйдут из их порабощения никогда. 123. «Счастливы вы, Авраам, Ицхак и Яаков, что вашими заслугами раскрылись эти связи, и Творец помнил вам ваши три связи веры, как сказано, и вспомнил Творец союз свой с Авраамом, Ицхаком и Яаковом». С Авраамом — это одна связь Авраама, с Ицхаком — это вторая связь Ицхака, с Яаковом — это третья связь, самая совершенная Яакова. 124. Все времена и праздники, и субботы — все они память о выходе из Египта. И на этом основываются все. Если бы этого не было, не было бы соблюдения времен, праздников и суббот. И поэтому не умирает память о Египте во все времена и праздники, и субботы. Закон этот о выходе из Египта является основой и корнем Торы и всех заповедей и всего совершенства веры Израиля. И поэтому упомянут выход из Египта много раз в Торе. 125. Почему суд над Египтом не происходил днем? Сказано: «Сегодня вы выходите». И сказано: «И вывел вас Бог Всесильный ваш из Египта ночью». Но избавление Израиля главным образом происходило не иначе, как ночью, а это Малхут, называемая ночь, когда ночь эта раскрыла связи и совершила возмездие. «И сегодня вывел я вас рукою вознесенную, как сказано, выведены сыновья Израиля рукою вознесенную на глазах всех египтян, а египтяне хоронили тех, кого поразил у них Творец, всякого первенца». И это было сделано ради прославления чуда. 126. Создал Творец Нижний Иерусалим, Малхут, наподобие Высшего Иерусалима, Бины. И сделал стены святого города, и ворота его. Входящий не может войти, пока не откроются ворота, Восходящий не взойдет, пока не будут исправлены все ступени, ведущие к этим стенам. Кто может открыть ворота святого города и кто может исправить ступени к стенам? Это Раби Шимон, сын Йохая, который открывает врата тайны мудрости, хохма, и он исправляет высшие ступени. Сказано, «Пусть являются все мужчины твои перед лицо Всесильного Бога». Кто является лицом Всесильного Бога? Это Рашби, тот, кто помнит Захар из воспоминаний Зихронот, то есть он является свойством Захар высших Мохин, называемых Зихронот воспоминания, и это Мохин де Аба Ваима, он должен являться перед лицо его. 127. Бог поразил каждого первенца, просто каждого первенца, когда не упоминает первенцев египтян, поскольку имеется в виду также и все ступени, на которых находятся египтяне. И это четыре ступени клипот. И все были, как те, которые умерли, то есть образовались на ступенях клипот, подобие египетским первенцам, которые умерли. Это устанавливающие связи, которые пользовались при колдовстве своих этими кетерами. Ими пользовались у высших, и ими же у низших. И несмотря на то, что все они низшие, вместе с тем пользовались также и у высших. И вся страна египетская была переполнена колдовством, как сказано, не было дома, где не было бы мертвеца. 128. И свершился суд над всеми ними в час, когда все собрались в домах своих, не были рассеяны в пустыне и в поле, но все находились в своих домах, и совершила ночь, то есть Малхут, свои суды в этот час. И светила ночь, как день, во время Тамуза, и видел весь народ суды Творца, как сказано, и ночь, как день будет светить, и тьма, как свет.
Надо стараться истолковывать все эти вещи в духовном понятии. Ночь, день, находятся дома у себя, Египет, Израиль, все эти народы, все эти колдуны. Короче, все надо представлять внутри человека, потому что человек един, это одно творение. Пожалуйста.
129. В тот час, когда выходил Израиль, находили всех их умирающими на площадях у всех на глазах, и хотели их захоронить, но не находили их, потому что псы пожирали их. Однако не все были сожраны, останки некоторых уцелели, и о них сказано, что египтяне хоронили их. И это было им тяжелее всего. С одной стороны, видели Израиль выходящими, с другой стороны, видели умирающих. И все было ради прославления чуда, и не случалось подобного со дня сотворения мира. 130. Это ночь лей-лель, хранимых для Творца, чтобы вывести их. И сказано, это та самая ночь лайла для Творца хранимых. Почему сказано ночь хранимых, а не хранимого? Почему вначале названа ночь лель, а затем лайла? 131. Но ведь сказано, чтобы была отроковица Неара невинной. Сказано «отрок Наар», потому что все то время, пока не обрела Захар, мужчину называется Наар, а когда обретает Захар, называется Неара. И также здесь Малхут называется Лель, ночь, прежде чем обрела Захара Зайрампина. И хотя сказано о ней во множественном числе «ночь лейль хранимых», что означает включение в нее также и Зайрампина, но это только потому, что Захар Зайрампин в будущем соединится с ней, но еще не соединился. И в тот час, когда соединился с ней Захар, сказано, «это та самая ночь лайла для Творца хранимых». Хранимых указывает на Захар и Никева, Зайрампин и Малхут. Поэтому сказано «та самая ночь». 132. «И в том месте, где находятся Захар и Никева, нет иного восхваления, как восхваление Захар. И в таком виде возносили Израиль в своих восхвалениях Захар, а не Никева. Как сказано, «Он Бог мой, и прославлю Его», что нет иного восхваления в том месте, где находятся Захар и Никева, как восхваление Захар. И на это полагается Израиль, как сказано, «Вот это наш Бог, на которого мы надеялись, будем ликовать и радоваться спасению Его, так как в будущем Он сделает им это, о чем сказано, как во дни исхода Твоего из земли египетской явлю Ему чудеса». 133. «Так в будущем сделает им Творец». Сказано, «Хранитель, что осталось от ночи, Лайла? Хранитель, что осталось от ночи, Лейл? Как там хранение и ночь, Лейл? Так и здесь хранение и ночь, Лейл. Как там хранение и ночь, Лайла? Так и здесь хранение и ночь, Лайла». 134. «И называется она Лайла ночь, потому что Захар включен в нее, как сказано, у тебя утро, а также и ночь, Лайла, Зерампин и Малхут. Ибо утро означает то же самое, что и во фразе, и поднялся Авраам рано утром, что это его свойство Хесед Зерампина, называемое утро. Сказано, всесильный утром услышь голос мой». То есть, по-настоящему утром Зерампин в свойстве Хесед.
Ну, если есть вопросы... Ханах.
Да. Из Москвы вопрос. Есть важность внести себя или достаточно слушать?
Это зависит от человека. Есть даже такие, которые знают иврит, это их родной язык, и все-таки лучше им слушать. А есть такие, у кого, скажем, нет текста перед собой, так они и не слышат. Есть такие, которые не хотят, чтобы кто-то читал. Они сами должны читать, а не слушать, что кто-то читает. Мешает мне диктор, я сам хочу читать. По-всякому есть, даже вот на родном языке. А если мне язык непонятен, по-разному бывает. Есть такие, кто стремятся к тому, чтобы познать этот язык. Потому что есть в этих и буквах, и словах высшие корни. Хохма и хасадим. Линия сверху вниз — это распространение хохмы. Справа налево — это распространение света хасадим. И вот эти формы между ними — это разные производные формы. И где на плоскости это создает нам 22 формы букв. То есть вот то, что называется плюс манцепах, 5 конечных букв. Все исходит из формы бины, малхут, который находится в бине. Это формы от алеф до тет. Зерампин — это те формы от бины, малхут общие. Это буквы от юд до цадика, включая цадик. А формы малхут, насколько она может получать от зерампин, это 4 последние буквы, рейшин, тав, куф, рейшин, тав. Это говорит, в общем-то, о связи между бины и малхут. Это все вот формы букв. Поэтому, если духовные свойства дают в этом мире такие геометрические формы, ну, как вот алфавит, от алиф до первой буквы, до тав, последней буквы, и еще 5 букв конечных, манцепах, это формы парсы, 5 этих букв конечные, то стоит, по-видимому, смотреть, видеть эти буквы. То есть написано, что даже если человек смотрит на эти буквы, есть у него от этого как-то определенное свечение. Ну, имеется в виду, что он хочет в общем-то, раскрыть тайну этих букв. Что же там происходит? Что называется сочетание Малхут и Бины в разных этих формах, где буква называется символом? Поэтому бывает по-разному. Есть такие, я, скажем, вижу по всему миру, ну, наши ученики, которые начинают изучать иврит и начинают прислушиваться и понимать, и иногда даже говорить. С Майком Келлогом я говорю на иврите, и он так уже, в общем-то, владеет очень хорошо. Понимает все и говорит очень хорошо. И еще есть много таких людей. Есть такие, кто к этому тянутся и видят и понимают, что это важно, потому что у этого языка есть связь со святостью, потому что оттуда этот язык, в общем-то, первый человек открыл, в общем-то, алфавит этот, алеф-бет. И от него это начало развиваться в человечестве, пока мы не пришли к Вавилону. Потом в Вавилоне уже тоже была, в общем-то, такая форма букв. Там был вместе и иврит, и арамейский язык. Иврит взяли те, кто пошли с Авраамом в землю Ханаан, в Израиль. А вавилоняне продолжили говорить на арамейском языке. И именно как раз во время разрушения храма, первого. Это то, что когда они снова вернулись в Вавилон, а говорили на арамейском. И поэтому и потом, и Зор, и Вавилонский Талмуд, и много книг были написаны на арамейском языке, потому что это был, в общем-то, в изгнании разговорный язык. Поэтому отношение к ивриту, я бы сказал, у каждого здесь, в общем-то, нет принуждения. Каждый как чувствует, как у него получается. Да. А если я хочу понять текст, я не могу таким образом, как вот я читаю вместе с вами. Я должен его видеть, посидеть, всматриваться, начать его как-то распределять, самому его расставлять. Ну, каждый в соответствии со своей натурой. Также и на русском тоже. Я, как я вижу текст, или на каком-то другом языке. То есть мой подход таков, что я должен поработать с ним. Я должен начать как-то играть со словами, может быть, переставлять. Нет, я, скажем, переставляю слово на другое место, тогда я начинаю понимать, почему оно должно было быть именно на этом месте. То есть я как бы иду против автора, и тогда я начинаю понимать его. Но каждый в соответствии со своей натурой. Тут нет принуждения. Да.
Рон Эшфейм спрашивает, то, что вы объяснили сейчас о важности букв, это относится к Зору или ко всем рукописям каббалистов?
Ну, как минимум, к нашим текстам, где это главным образом труды Бальсуляма, Зор. Ну, в общем-то, да. Нет, я бы не стал говорить, что это вот настолько есть такая важность. Потому что каббалисты зависят от того, также какие тексты они пишут. Если они пишут вот такие тексты, как Зоар, где это уже для постигших, и также для необходимости окружающего света, там каждое слово — это слово. Если это как Бальсулям старается писать, для нижних, ну, какие-то свои статьи, там, о свободе воли, суть религии, там он пытается писать как можно ближе к людям. Там не тот язык, который находится так на высших корнях, но он старается как бы не низвести их до них. Да.
Что, зачем нужно упоминать работу выхода из Египта во внутренней работе человека?
Как раз вчера у нас была лекция такая с Ораном по этой теме. Написано, прежде всего, 50 раз в Торе упоминается вопрос выхода из Египта. Да и вообще написано, что человек должен каждый день видеть себя выходящим из Египта. Потому что вся наша работа относительно Египта. До Египта вся работа начинается с Авраама. Авраам — это маленькая точка, начало святости, начало отдачи, начало хеседа. Но это самая высшая точка во всем теле души, но нет у нее никакого авиюта. Если нет авиюта, как может продвигаться? Так его вопрос был такой: как я буду строить свое кли? Я-то ведь точка, без объема. Как я могу достичь Творца? Тебя. Ты говоришь, что я должен приобрести у тебя весь этот большой свет, что я должен включить его в себя. Как я его приобрету? Как я буду знать, что унаследую? И тогда что ему сказали? Ты на 400 лет, то есть по четырем уровням, то есть у желания получать есть четыре уровня, ты целиком и полностью войдешь в желание получать, ты его приобретешь, желание получать эгоистическое, построено именно как мой свет бесконечности, так говорит ему Творец, и тогда ты будешь знать, ты включишь в себя это желание, которое против света как раз. Ты прежде всего включишься в него, войдешь в него, ты будешь отождествлять себя с ним, ты будешь с ним, соединившись, а потом ты раскроешь, что ты находишься над ним, вне него. Это называется выходом из него. Но когда ты выходишь из него, ты его уже приобрел. И тогда, когда ты выходишь из него, ты можешь начать из него вытягивать для себя те разные состояния исправления. Вот эти 400 состояний ты их потихонечку вытащишь, и тогда ты обретешь огромное состояние. Огромное приобретение в соответствии с разбитыми сосудами из Египта, а потом имущество, это то, что называется мое наследство или унаследование земли. И так до конца исправления. Когда ты исправляешь этого фараона в отдаче ради отдачи, потом получение ради отдачи, так ты достигаешь окончательного исправления. То есть с той первичной точки, которая является Авраам, до Египта. Это вход, это продвижение внутри Египта, в самом Египте. Это уже погружение, ну как сказать? Ну погружение, да. Не отпечаток, а погружение. Когда он там погружается в это большое желание получать. Потом выход из него и его исправление. Исправление этого желания фараона. До конца исправления. То есть все вокруг Египта вращается до и после. А Египет — это центральная точка. И поэтому каждый день человек должен вспоминать, или думать, или чувствовать, что на самом деле сейчас выходит из Египта. Что значит «сейчас выходит из Египта»? Каждый день. То есть не может быть у тебя дня, если ты не берешь из того сосуда, который ты приобрел у фараона, что-то выясняешь, исправляешь, и потом у тебя есть новый свет, который называется днем. Нет у тебя дня, если не как на фоне исправления, когда ты раскрываешь на своем Египте. Поэтому все ступени таковы. Да.
Что можно взять из этого для работы каждый день, поскольку я слышу, с одной стороны, что выход из Египта — это до конца исправления, с другой стороны, есть максимум.
Нет, выход из Египта — это не до окончательного исправления, но весь процесс после Египта, то есть все 125 ступеней — это исправление Египта, да.
Хорошо, это немного далеко, что я могу сделать с этим, поскольку есть понятие максом, это тоже выйти из Египта, выйти, перейти впервые, и затем то, что исправляю, это тоже выход из Египта, и это только детали общего.
Мы должны стремиться к объединению в группе. Там мы раскрываем все эти состояния. До Египта, Египет, ненависть, фараона, то, как я, в общем-то, прохожу все эти этапы, казни, разные понятия, состояния, все в одном месте. Моя связь с товарищами. Другие для меня или близкие для меня — это товарищи. Я не могу быть со всем миром. Для меня группа — это все человечество. Там я могу обработать все эти мои понятия, состояния. Да.
между одним состоянием и другим — это выход из Египта.
Каждый раз, когда я стараюсь связаться с товарищами и обнаруживаю, насколько я нахожусь в разбитом кли, в ненависти, в том, что не хочу и тому подобное, я, в общем-то, создаю какие-то новые состояния. Может быть, эти новые состояния пока еще работа внутри Египта, может быть, еще до Египта. Неважно. Может быть, я даже не знаю, что это за работа. Но эта работа — это как Йосеф со своими братьями. Может быть, это еще до того, и может быть, чуть-чуть потом, после этого. У каждого человека все это так перемешано. У нас нет еще пока четких понятий. И вообще, до выхода из Египта нет четких пониманий и понятий. Только потом мы начинаем понимать, что же мы прошли. Потому что это вся работа в тьме, под властью желания получать, где я как-то стараюсь быть в нем, с ним, против, и готовить все эти состояния. Все эти состояния, а еще пока не проясненные. Да.
Некоторое время назад вы сказали, раскрыли тайну.
Ну, подожди, я похлопаю в ладоши. Очки одену. Надо.
Вы сказали, что я раскрою тайну на телевидении, что я Зоар оригинальный гораздо сильнее. Я написал Зоар для всех. Что вы имели в виду?
Нет, это не Зоар для всех.
И вы назвали это Зоар. Вы сказали, что мы пишем для всех. А оригинальный Зоар вы не объяснили, что такое. И я хотел спросить, что вы имели в виду?
Ну, возьми какой-то, скажем, комментарий, трактат о книге Зоар, так как мы читаем. Возьми оригинальную книгу Зоар. Прежде всего, оригинально это без Бааль Сулама. Потом с комментарием Сулам. А потом Зоар для всех. И увидишь разницу, насколько это становится легче. В первую очередь на иврите. Во-вторых, без путаницы между шрифтами, текстами на арамейском и на иврите. Без тех цитат, которые отсылают тебя к Торе. Но они, конечно же, говорят много, но это не для нашего уровня. То есть разница между Зором с комментарием Сулам, насколько нет разницы между ними, когда ты читаешь все это равным образом, одним шрифтом, и тогда это просто легко идет. Если в этом какие-то есть в этом и преимущество, есть недостаток. А недостаток, я не знаю, какой тут недостаток. Если я какую-то ставлю дополнительную запятую в текст Бааль Сулама, я уже не знаю, что я сделал. Мы должны так относиться к святым книгам. Это гарантированно, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что из пророчества Бааль Сулама и вообще как каббалисты хотели все-таки низвести свои книги ближе к людям, особенно сейчас, когда мы находимся, в общем-то, в такой широкой учебе, когда вместе с нами учатся тысячи людей и в Израиле, за границей. Мы должны перевести Зоар еще и на другие языки. Так мы находим, перед нами проблема, как приблизить это людям в таком стиле, чтобы люди могли читать, а не те там ученые, которые все эти годы были погружены в тексты святые. Поэтому мы немножко облегчили, без наших слов, без наших дополнений, только очистили текст от смеси между ивритом и арамейским, и, скажем, цитатами из Талмуда, где, когда мы просто проходим их, мы наталкиваемся на них.
Вопрос о Зоре. Мы же знаем, что Зоар — это как код в компьютере. Так вы обучали нас.
Ну, я не знаю, о чем ты говоришь.
Вы сказали, что сами буквы соединяются как в код. в компьютере. А сейчас вы объяснили, что Баль-Салам, что мы изучаем комментарий Баль-Салама, это толкование Зора.
Да.
Вопрос о притяжении цветов. Когда человек читает Зор оригинальный на арамите, он знает иврит. Знали иврит, а они, те, кто писали, написано на арамите все-таки. Вопрос такой: те цвета, которые я притягиваю от самого Баль-Салама, или я читаю сам Зор на арамите, там действует как код? Что больше действует?
Есть такое представление в народе, вера такая в народе, что если они смотрят на буквы, то есть какое-то излечение. Такое есть такая хамса, есть такие амулеты. А и люди так думают, и нельзя это отменять. Это культурно. И люди за это держатся. И многие годы. И это все не просто так. Эти, в общем-то, обычаи надо уважать. Это то, что держит народ. С одной стороны. С другой же стороны. Если же ты хочешь продвигаться в духовной работе, ты должен добавить разум. Понятия, с помощью которых ты продвигаешься. Ты не продвигаешься с помощью букв от того, что ты на них смотришь. Это как, я не знаю, осел смотрит в книгу. Ну, ему-то это не поможет. Ни он книги, ни книга ему. Но дело в том, что нам нужно стараться приблизить текст к себе. Я должен почувствовать его в чем-то, каждый раз все больше и больше. Я должен стараться понимать его все больше и больше. Я должен хотеть быть в том, что я читаю, хотя я и не понимаю, что это. Но я читаю, и я стараюсь быть на этой ступени, как маленький ребенок, который хочет быть взрослым. И вот это старание, старание интеллектуальное, а за ним уже чувственное. И поэтому здесь должен быть анализ умственный. И тем, что Баль-Сулам взял на себя и прокомментировал Зор, то есть собрал. То есть он, в общем-то, на самом деле внес дополнение к Зору, комментарий Сулям, лестница. И этим дал возможность тебе не ошибиться, не фантазировать на арамейском или иврите. Неважно, как ты читаешь Зор, какой язык ты знаешь. Это действительно неважно. Но чтобы ты не начал этот язык представлять в материальных образах. Поэтому он рядом с каждым словом, у которого есть какое-то духовное выражение, он должен написать тебе свое правильное толкование, чтобы ты не думал на месте осла осел, бык, и там какие-то ангелы, какие-то там духи, то, что Зор описывает в разных историях, чтобы ты не ошибался в том, что не говорится об этом мире, или какой-то мистике, или какие-то там духовные вещи, где там какие-то духи, черти, еще что-то там. Ну, вот он прокомментировал. И без его комментария, и он предупреждает нас, что мы можем попасть под разные такие образы в Зоре, что мы из этого просто не выйдем, и мы никогда не будем тогда правильно относиться к книге. Поэтому ты можешь говорить все, что ты хочешь, но то, что написано на арамейском и на иврите, написали, потому что арамейский язык — это язык кли сосудов, а иврит — это язык света. И так и должны были написать. Конечно, они знали иврит. Нет никаких сомнений. Говорится ведь о каббалистах. Но написали это так. И не просто так они внесли много слов, скажем, греческих и вообще из других языков, чтобы показать, что это вот, увидели, что вот так уместно об этом говорить. Это не просто так все это. Люди очень образованные, для которых язык не является проблемой, и они знали, как назвать одно, не одно вместо другого, а именно так, специально сделали это как язык обратной стороны, язык кли, сосудов. Ну, есть еще много в этом всего. Давайте почитаем еще.
«И обонял запах одежды его». 154. «И обонял запах одежды его вначале, так как думал, что от них идет запах. И когда разобрался, сказал: «Гляди, запах сына моего», ибо знал, что от него зависит результат, и благодаря ему источается запах, а не от одежды. Как запах поля, которое благословил Творец». Откуда же знал Ицхак запах поля, которое благословил Творец? 155. Это две вещи, и все это одно целое. Сказано: «И вышел Ицхак молиться в поле перед наступлением вечера, и он один с полем, которое благословил Творец». Разве не было у него дома или другого места для молитвы? Однако же это было то самое поле, которое купил Авраам возле пещеры Махпела. Как сказано: «Поле, которое купил Авраам у сынов Хета». И когда Ицхак пришел в поле, увидел он шхину на нем и вознес высшие святые благовония, и потому молился там и установил его местом молитвы. 156. Почему Авраам не молился там, в поле у мещеры, у пещеры Махпела, подобно Ицхаку? Потому что другое место было у него постоянным сначала, и другой объект воскурения усмотрел он на горе Мария. И почему называется гора Мария? Гора Мария по имени ароматной миры, мор, которая была там. 157. «И все было у Иакова, ибо кроме запаха его, и Эдемский сад появился с ним, и поэтому благословил его Ицхак, и поэтому отнес он это не к одеждам, а к самому Иакову, увидев, что от него зависит появление запаха, и он избранник, и его чистота заслуживает благословения. И появился вместе с ним Эдемский сад, поэтому на возмущение Исава повторил Исхак еще раз: «Да будет благословен».
Да.
Есть много путаницы в сегодняшнем уроке Зора и темы знания, вера выше знания. Из Вильнюса пишут, что мы чувствуем, что ничего не понимаем. Что вы рекомендуете нам делать в этом случае?
Ну так это же хорошо. Хотя бы есть такое понятие, что не понимаем. Я не могу дать каких-то новых еще понятий, более продвинутых, потому что это, в общем, приведет к путанице. Только рекомендую еще раз прочитать статью и понять, что все эти понятия внутри человека и состояния, и человек должен держаться посередине и знать, или он обращается или к змею, или к фараону, знать, какие взаимоотношения между ними и где он находится по отношению к одному из них. Если он теряет одного, значит, он теряет другого. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по учебнику «Талмуд 10 сферот».